Глава 13. Эндрю МакДьюи убедился довольно скоро, что весь городок толкует о его поступке, и толки эти недобрые. Люди замолкали, когда он входил на почту или в аптеку. Он ощущал на улице косые взгляды и часто слышал шепот у себя за спиной. Некоторые слова он разбирал, и выходило так: если он не сумел или не счел нужным спасти кошку собственной дочери, опасно лечить у него зверей, того и гляди усыпит. И вообще, если уж твой ребенок с тобой не разговаривает, значит, невелика тебе цена. МакДьюи злился, стыдился, горевал, и потому обращался все резче и с пациентами, и с их хозяевами. В самой невинной фразе ему мерещилась обида, и он так грубил, что даже курортники не пошли бы к нему, будь в городе еще один ветеринар. Из местных же многие знали, что в лесу у самой лощины живет затворница и женщина, которая беседует с ангелами и гномами и умеет, конечно, с их помощью, лечить зверей и птиц. И колокольчик на дубе стал звенеть все чаще. Когда слухи о паломничествах к рыжей ведьме поползли по городу, МакДьюи понял, что у него объявился конкурент. Конечно, он слышал о ней и раньше. Она была для него одной из местных сумасшедших, вроде старой Мэри, собиравшей на улице веревочки и бумажки. До сей поры почти все так и относились к ней и вспоминали о ней лишь для того, чтобы поразить заезжего рассказом о ведьме, которая живет одна в лесу, беседует с духами и зверями и пугает маленьких детей. Детей, собственно, пугала не она, а эти самые рассказы. Иногда такой заезжий встречал в аптеке или в лавке скромную молодую женщину с широко расставленными светло-зелеными глазами. Если ему приходило в голову посмотреть на нее дважды, он мог заметить, что у нее необыкновенно нежная улыбка. Но он никак не мог догадаться, что это и есть та самая ведьма, спустившаяся с гор, чтобы купить еды и лекарств для себя и для своих бессловесных питомцев. МакДьюи ее не встречал и не думал о ней, ибо местные достопримечательности не особенно интересны тем, кто живет недалеко от них. А сейчас они толковали, как и о нем. Верный Вилли Беннек передавал ему слухи о вылеченных овцах и о чарах, и о колокольчике, и о полевых и лесных зверях, которые приходят к ней есть. Вернувшись в лечебницу после одной особенно неудачной поездки на фермы, МакДьюи увидел в приемной только Энгуса Пэдди с тихо скулящей сецессией и рассердился, что никого нет, как сердился прежде, что народу слишком много. Однако другу он обрадовался. Он чувствовал, что больше никто не расскажет ему умно и связно о загадочной конкурентке. «Вот что, Энгус», — сказал он, машинально доставая нужную склянку, — «знаешь ты что-нибудь о такой дурочке Лори? Она живет где-то в лесу и выдает себя за ведьму». Священник вынул пробку из бутылочки, дал Цессе лекарство, погладил ее по спинке, а потом гладил по вздутому брюху, пока она не рыгнула. Тогда он радостно улыбнулся и начал так: «Она не дурочка, Эндрю. Я бы скорее сказал, что она нашла свой собственный мир, в котором ей лучше, чем в нашем. А уж ведьмой ее никак не назовешь. Но ведь за что-нибудь ее прозвали полоумной? И вообще, она лечит скот, а у нее нет медицинского образования. Видишь, ко мне никто не идет, это ее дела». Пэдди хорошо знал людей и все-таки удивился. Как можно до такой степени не видеть и не винить себя самого? Он понимал, что объяснять тут бесполезно, они только поссорятся и больше ничего. Понимал он и другое, дело не в разнице характеров. Такие пропасти между людьми неизбежны в лишенном замысла и смысла неуправляемом мире. Ведь атеизм несет в себе свою кару. Неверующий сам себя сечет, и ему никак не поможешь. и он просто спросил: «Что же ты думаешь делать?» «Заявлю в полицию», — сказал МакДьюи. Тут Энгус Пэдди не мог скрыть смущение. «Господи», — сказал он, — «вот уж не стоит. Она же ни гроша не берет. Нет, я бы не заявлял». «А что тут такого?» — упрямо возразил МакДьюи. «В конце концов, закон есть закон. Учишься, работаешь, а тут всякие знахари травят скот какими-то зельями». Пэдди вздохнул. «Закон, конечно, закон, то-то и плохо. Но понимаешь, полицейские уважают Лори. Она хороший человек, совсем хороший. А им приходится видеть много плохих людей. Что ж, они откажутся выполнить свой долг? Нет, куда им? У них, сам знаешь, шотландское чувство долга. Просто никак не пойму, если я ее обвиняю». «Да-да, конечно. Давай-ка я тебе иначе расскажу». Он замолчал и взял на руки Цесси, словно младенца или черного поросенка. Она с обожанием глядела на него, лапы ее торчали в стороны, а он, прижав ее к сутане, массировал ей живот. Это было бы невыносимо смешно, если бы взгляд его и улыбка не светились такой нежностью. «Одна соседка говорит другой», — начал Энгус. «Чего-то я расхворалась. Стирки не в проворот, а у меня прямо ноги не ходят». Другая отвечает: «Есть у меня микстуры полбутылочки. В прошлом году всю простуду как рукой сняла. Сейчас принесу». Отец Энгус перевернул сецессию и стал массировать ей то место, где начинался коротенький хвост. Морда ее выражала несказанное блаженство. «Приносит она микстуру на спирту. Больная, ну, у которой, скажем, острый приступ стиркофобии, отхлебывает глоток, отогревается и веселеет. Как, по-твоему, должен доктор подавать на вторую соседку в суд?» Он подождал, пока притча просочится сквозь крепкий череп его друга, и закончил: «Нет, Эндрю, у тебя будет очень глупый вид, если ты обвинишь Лори. Полиция прекрасно знает, что она просто дает советы пастухам, женщинам и детям, у которых болеет овца, собака или кот». «Ну, иди сам», — сказал МакДьюи. «Поговори с ней. Ты же ее так хорошо знаешь». «Что ты?» — воскликнул Пэдди. «Я совсем ее не знаю. Ее не знает никто». «Не говори ты глупости, Энгус. Кто-нибудь да знает. Пришла же она откуда-то». «Знает ли ее кто-нибудь?» — тихо, почти про себя спросил священник. «Да, в каком-то смысле. Ее зовут Лори МакГрегор. Домик ее и амбар пустовали, когда она явилась в наши края неизвестно откуда. Она ткачиха. Может быть, она одна из парок, разлученная со своими сестрами». МакДьюи сердито фыркнул: «Вот ты с ней и говори. Психопаты часто слушают священников». Пэдди вздохнул, покачал головой. «Я думал, ты поймешь. Я не хочу ее трогать, не хочу ей мешать. Ее пути не наши пути. Она служит беспомощным и беззащитным. Таких, как она, зовут блаженными. Их немного осталось на земле». Больше вынести МакДьюи не мог. «Психи они твои, блаженные!» — крикнул он. «Ладно, пойду сам. Скажу ей, чтобы не совалась в чужое дело». Энгус Пэдди сидел на краешке стула, гладил Цесси и думал. Наконец он осторожно опустил ее на пол, встал, взял склянку, надел шляпу, не отрывая серьезных глаз от Эндрю МакДьюи. «Что ж», — сказал он, — «иди. Только, Эндрю, я бы на твоем месте поостерегся. Там тебя ждет большая опасность».
«Еще чего», — взорвался ветеринар. «Ты что, сам спятил?»
«Ты не сердись. Когда я поминаю Бога, профессия у меня такая. Я же не сержусь, когда ты говоришь о прививках». МакДьюи не ответил. «Мне кажется, Лори очень близка к Богу. Она служит Ему и славит Его всей своей жизнью».
«Так в чем же тут опасность? Мне-то что?»
Священник взял на руки собачку. «Смотри», — сказал он, — «как бы ты сам Его не полюбил». На пороге он обернулся и добавил: «В двери к ней не стучись, она не откроет. Там у нее на дереве висит колокольчик. колокол милосердия. В него даже звери звонят».
«Ну, знаешь», — возмутился Макдьюи. «Мне еще кому-кому», — сказал отец Энгус.
«А тебе милосердие нужно». И мягко закрыл за собой дверь.